уже сложилась традиция, по которой я всегда выступаю последней. И поэтому мне кажется, что нужно выступать очень коротко, потому что все устали, и впереди у нас фуршет. Ну, думая об этом выступлении, я хотела рассказать, что происходило с наследием Лидии Корнеевны и Корнея Ивановича после смерти Корнея Ивановича. И думала начать, хотя наше сегодняшнее собрание посвящено Лидии Корнеевне, но начать я думала с завещания Корнея Ивановича, написанного за 2 дня до его смерти, 26 октября. В этом завещании он мало высказал, собственно, конкретных каких-то пожеланий. И я считаю, что я довольно случайно оказалась ответственной за весь огромный архив и за всю дальнейшую судьбу литературного наследия Чуковского. В это время как раз Лидия Корнеевна, во-первых, тяжело болела, она только что перенесла туберкулез, из которого выходила с трудом, у нее было плохо с глазами. И плюс начались, при жизни Корнея Ивановича уже начались ее общественные выступления и преследования. И очень быстро стало ясно, насколько он был прав, в том смысле, что она не сможет входить в контакт с нашими даже издательствами, просто потому, что уже они с ней общаться просто отказывались. Я же в это время работала в академическом институте, каждый день ходила на службу и занималась, собственно, мало занималась делами Корнея Ивановича, то есть почти совсем ими не занималась. Но первое же, Корней Иванович не успел дописать свою статью «Признание старого сказочника». И он высказал еще вполне определенное пожелание, чтобы эта статья была напечатана в «Литературной России», поскольку у него были хорошие отношения с главным редактором Константином Поздняевым, и там печатались какие-то его последние страницы воспоминаний. И вот первое такое боевое крещение было для меня, заключалось в том, что Лидия Корнеевна подготовила эту статью к печати, написала вводку. Я помню, что в этой вводке было сказано, что вот это такой очень интересный пример того, как критик сам анализирует свои произведения, что это редкий случай. И с этой статьей я отправилась вот к Поздняеву. И там сразу, и эта статья Корнея Ивановича, было, там было написано, подготовила к печати Лидия Чуковская. И сразу же мне было сказано, как это произошла заминка, и главный редактор сказал, что статья может быть напечатана только если Лидия Корнеевна снимет свое имя. И не просто снимет, а напишет письменно, что она отказывается подписывать эту статью. При этом он сказал одну фразу, которую я запомнила навсегда. Он, значит, посмотрел на ее подпись и говорит: «Что же ты, Лидия Корнеевна, хочет на имени отца въехать в литературу?» А так как в это время уже у нее были написаны записки об Анне Ахматовой, Софье Петровне, вышло много книг, она же была печатаемым автором, то я страшно обиделась. И у меня просто слезы выступили на глазах. Я еле сдержалась. И вышла, ничего не возразив. Когда я пришла домой с этим, значит, пожеланием и с рассказом, то как раз оказалось так, что у нас сидел Александр Исаевич Солженицын. И я стала рассказывать Надежде на сочувствие, что вот, как сказал этот редактор, я просто чуть не заплакала. Александр Александрович так стукнул кулаком по столу и сказал: «Не сметь при них плакать». То есть никакого сочувствия я не встретила. Имя Лидии Корнеевны было снято, статья была напечатана. Следующим моим ходом было убеждение, что нужно скорее передавать архив для народа. Поэтому я взяла отпуск с трудом большим из института. Директор нашего института был Несмеянов. Долго я ходила на прием к директору, просила, чтобы меня отпустили на полгода, потому что мне нужно передавать архив скорее в Ленинскую библиотеку, чтобы народ имел доступ к этому архиву. Отпуск мне был дан. Мы с Анной Владимировной Житомирской составили график передачи архива. Началась эта передача по графику. Но тут Житомирскую выгнали из рукописного отдела Ленинской. А этому предшествовало еще вот что. Она мне говорила, почему вы не сдаете Чукоколу вместе со всем архивом. Я сказала, что я не буду ее сдавать до тех пор, пока она не выйдет из печати. Сара Владимировна сказала, неужели вы не понимаете, что она никогда не выйдет, а вы не вечны? Вот это просто представления, которые были в 70-е годы. Кончил тем, что Житомирскую сняли, Чукокола постепенно вышла все-таки. Следующим ходом была попытка издать том Корнея Ивановича в литературном наследии, в литературном наследстве. Была составлена заявка, куда входил тогда неопубликованные дневники, обширнейшая переписка. Сергей Александрович Макашин, который получил эту заявку, сказал, что это лучшая заявка, которую он вообще получал на своем посту. Ну, естественно, том этот прислали даже сотрудника литературного наследства. Он сидел у меня около месяца, смотрел письма. Очень был возмущен письмами Сергея Вацинского, который писал из Крыма Корнею Ивановичу, что ваши друзья, большевики, оставили меня тут вообще без ничего. Очень возмущен был вообще содержанием архива, и том этот так и даже не вошел в план Литнаследства. Ну и дальше стало понятно, что кроме сказок ничего издавать никто не собирается. В каком-то смысле это оказалось хорошим временем, потому что мы с секретарем Корнея Ивановича, Кларой Израильной Лазовской, шла перепечатка дневника, мы его считывали, готовили указатель, раз в неделю сидели, занимались архивом. То есть не было никакой издательской суеты, и было можно за ним работать. Кроме того, шел сбор воспоминаний о Корнее Ивановиче. Поскольку он был человек очень общительный, то даже было не очень трудно собрать воспоминания. Трудность была в том, что все они касались эпохи, ну, последних, в общем, лет, 50-х, 60-х годов. А, например, 10-е, 20-е и, главное, 30-е годы так и остались совершенно невспомненными, потому что это было вот такое особенное время. Дальше сборник воспоминаний в Дивгизе мы делали вместе с Валентином Дмитриевичем Берестовым. И вот для этого сборника как раз Лидия Корнеевна написала ту самую книгу «Памяти детства», о которой сегодня так интересно нам рассказывали. Книга была, стояла особняком вообще в ряду ее книг. Вот я как-то подумала, что это, во-первых, единственная вещь, которая написана не на основе дневников. Вот это в чистом виде как раз воспоминания. И кроме того, все-таки Лидия Корнеевна писала с оглядкой определенной на цензуру. То есть она писала для Дивгиза, который, вообще говоря, ее ненавидел, но в сборник воспоминаний о Корнее Ивановиче собирался поместить. Когда я приходила в Дивгиз, то всегда в комнате редактора сидел кто-нибудь и читал рукопись памяти детства. И они говорили, что вот нам так повезло, что у нас такая рукопись находится. И в один из моих приходов, когда Лидия Корнеевна, это все было начало 70-х годов, исключили из Союза писателей, я пришла в эту же редакцию, мне была так протянута эта папка с рукописью, и сказано, что о ней не может быть и речи. Кроме того, из библиографии выкинули все упоминания, там шла библиография о чуковском детском писателе, вот все статьи критические были вычеркнуты из библиографии. И тогда я сказала, что я, конечно, снимаю свое имя с этого сборника. Подала там туда такое заявление, действительно, мое имя было снято, остался Берестов, которого я очень уговаривала не уходить, потому что иначе просто весь готовый сборник не был бы издан. И Валентин Дмитриевич остался, написал вступление, и книга эта в конце концов вышла. Это была судьба первого сборника. Второй сборник должен был выходить в «Советском писателе», где главным редактором была Карпова, с которой Лидия Корнеевна судилась из-за Софьи Петровны, выиграла этот суд, и, конечно, это первое, что мне сказала Карпова, она сказала, главное, надо, чтобы нам не подсунули Лидию Корнеевну. После чего я нашла фотографию, где под парусом в Кооколе, где первая сидит там Лидия Корнеевна, и, значит, эта фотография Чуковский с детьми на льду Финского залива открывала этот сборник воспоминаний. Но это, конечно, такой был кукиш в кармане, потому что о Лидии Корнеевне там не было ни слова. Из-за этой вот ситуации, из-за того, что нельзя было даже упомянуть имени, в общем-то, мне не очень хотелось заниматься изданием дневника, то есть это было просто нереально. Там фигурирует Гумилев, Замятин, Ходосевич, без имен которых издание дневника было бессмысленным. Значит, в 70-е годы главным трофеем был выпуск первого издания Чуковкалы, которое тоже было сопряжено со множеством историй, но я их тут пропускаю. И, пожалуй, что, может быть, я остановлюсь на этом, потому что можно рассказывать очень долго. А время
закон
сейчас какое?
Закон, у вас еще 10 минут.
А, 10 минут, хорошо. Пожалуйста. Смотрю на часы. Много. Нет, закон надо все, надо качать. Значит, в 79-м году вышло первое издание Чуковкалы. Ну, оно сопровождалось обстоятельствами, о которых сейчас уже хорошо известно. Сначала сообщили, что сброшены... упал потолок, и все формы уничтожены. Потом был сброшен набор. Потом все это было возобновлено. И, наконец, в 79-м году книга вышла, но вызвала просто бешенство комитета по печати. Когда я через год пришла в издательство, то там мне сказали, это из-за вас сняли нашего директора, потому что там был чудовищный совершенно скандал. Но, тем не менее, Чуковкала все-таки вышла. В начале 80-х годов Илья Самойлович Зильберштейн начал готовить литературное наследство, тома литературного наследства, посвященные юбилею Блока. Он позвонил мне, а я была с ним хорошо знакома, потому что он много бывал у Корнея Ивановича, и Лидия Корнеевна одно время работала в литературном наследстве. И попросил меня дать страницы, из дневника, относящиеся к Блоку. Я сказала, что страницы я эти выберу, но комментировать я их не могу и прошу какого-нибудь специалиста привлечь для комментирования этого дневника. Зильберштейн согласился. Прошло примерно полгода. Звонит Илья Самойлович и говорит, вы солистка ансамбля «Топотуха». Я, значит, удивилась, в чем дело. Все у нас собраны, все тома литнаследства, вот только из-за вас мы не можем сдавать тома в печать. Я, значит, снова взяла отпуск на какие-то месяцы, сидела в Ленинской библиотеке, тогда не было библиографии Блока, была только библиография Ильина, которая находилась там в справочном отделе Ленинской библиотеки. И, в общем, как-то худо-бедно старалась прокомментировать страницы дневника, и потом еще ради этого сидела в ЦГАЛИ. Когда я, в конце концов, сдала работу, оказалось, что я была первая. Что это все Зильберштейн, так сказать, торопил ход событий. После этой публикации отрывки из дневника печатались в 80-е годы печатался отрывок о Горьком. Дни столетия, да, и тут наступило столетие Корнея Ивановича, 82-й год. Кстати, сравнивая эти юбилеи с сегодняшним, ну, еще раз сравнивать рано, поскольку юбилей Корнея Ивановича еще не наступил, но все-таки в 82-м году он проходил совершенно по-другому. Тогда еще было очень много людей, которые, для которых Корней Иванович был живым, реальным лицом. Вот не классиком советской литературы, а были люди, которые его помнили. Поэтому проходило очень много вечеров в ЦИДРИ, в Союзе писателей, куда нас с мамой не позвали. Вот единственное было место, куда не позвали. В ВТО. Были очень многолюдные, огромные даже, я бы сказала, собрания с выступлениями вот людей, которые помнили Корнея Ивановича. И в связи с юбилеем были первые публикации писем и из дневника. Одновременно юбилей открыл сезон, то есть начался суд. Именно по-моему, месяца за два до юбилея началось дело о нашем выселении с Переделкина. Поэтому сразу началась борьба, повестки в суд и, в общем, все сопутствующие этому радости. И надо сказать, что 80-е годы в основном прошли вот в этих вот судебных битвах, на которых я сейчас не буду останавливаться. В марте 86 года я заболела, попала в больницу. И это, собственно, спасло наш дом от уничтожения. Потому что пока меня не было, нельзя было выселять, а за это время пришел к власти Горбачев. В 86 году главный редактор советского писателя Бузылев вызвал меня и заказал книжку «Чуковский о литературе», который, значит, объем ее был в договоре оговорен. Она должна была выйти в двух томах и содержать выдержки из дневника и писем. Ну, выдержки из дневника, потому что о публикации дневника речи быть не могло. Но по мере того, как шла перестройка, начиналась, я просто подменила, так сказать, материал, который нужно было сдавать по этому договору. То есть письма осилить так быстро было невозможно, и поэтому в 91-м году уже вышел первый том дневника. Причем я думала на этом и ограничиться сначала. Но издательство начало очень рваться, издать и второй том. По мере того, как шла перестройка, была создана комиссия по литературному наследию Чуковского, возглавляемую Коротичем, куда входил вот Бенедикт Михайлович, сегодня присутствовавший, и многие другие лица. И действием единственным, но очень заметным этой комиссии было включение двухтомника Чуковского в издание приложений к «Огоньку», при том, что эти два тома вышли тиражом 1 800 000 экземпляров. Такие были тиражи. Причем подписаться свободно было нельзя, а это разыгрывалось на предприятиях. Первый том был такой традиционный, то есть детские сказки от 2 до 5, а второй том были критические статьи. Причем этот второй том составить было просто, потому что Корней Иванович сам составил свой, как бы, седьмой том своего шеститомного собрания сочинений, включив в список все то, что цензура не дала ему вставить в собрание сочинений. И вот этот седьмой том и стал томом в этом двухтомнике «Огонька». Вот, на этом я, пожалуй, историю прекращаю. Уже 90-е годы я не буду описывать. Значит, скажу то, что все знают, что сейчас выходит собрание сочинений в 15 томах. 13 вышло. Вот сейчас делаются последние два тома писем. Надо сказать, что это вообще нелегкая задача, но в случае с Корнеем Ивановичем она усугубляется тем, что он не датировал свои письма. Поэтому, кроме трудности их нахождения, копирования, остаются еще многочисленные трудности с датировкой. Из предстоящих изданий я могу назвать только очень сейчас хорошую деятельность издательства «Русский путь», которое допечатывает сейчас тираж «Чуковкалы» и издает по случаю юбилея книгу Корнея Ивановича о Чехове. Это последняя его книга, которая для него была просто главной книгой жизни. Он всю жизнь писал о Чехове. По его образцу строил как бы и себя самого переделывал вслед за Чеховым. И вот я очень радуюсь, что эта книга в ближайшее время выйдет. Что касается архива, то это отдельная длинная история. Мне пришлось прекратить сдачу архива в Ленинскую библиотеку в связи с полным разгромом библиотеки, который, в общем, как мне кажется, не завершился. И поэтому значительная часть архива пока что не передана. Я имею в виду архив Корнея Ивановича. Вот, пожалуй, и все.
Спасибо.
Я уложу.
Дорогие и уважаемые коллеги, у нас есть несколько минут на обсуждение. Час.